Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Далее Христос говорит о том, что конец царству сатаны приближается. И мы читаем: «Но Он, то есть Христос, зная помышления их», а мы уже с вами установили, что помышления человека знает только сам человек, который имеет эти помышления, и Дух Божий, который вездесущ и всезнающий. Дьявол не знает никаких наших помышлений. Но он, Христос, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их, посему они будут вам судьями». А почему он говорит об этих сыновьях? А они не могли изгонять бесов. И Христос как бы говорит: вы видите, я изгоняю бесов. Конечно, силой Божией такое можно сделать. А ваши сыновья чьей силой? Если вы считаете, вот они правильные, а я неправильный. А у них вообще не получается изгонять бесов. И они будут вам судьями. «Если же я, продолжает Христос, перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». А накануне пришествия Христа, в его явление народу, Иоанн Креститель так и говорил: «Царствие Божие приблизилось». Потому что Царствие Божие в таком глобальном понимании – это Христос, действующий среди своего народа. А Царствие Божие – это церковь, община Христа. «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». Сильный с оружием, который охраняет дом души каждого из нас, это Господь. Он не даст лукавому проникнуть в наш внутренний мир. Но если дьявол облекается в некую силу и оберегает тех, которых он сделал бесноватыми, то это действие нелегитимно после того, как Христос умер на кресте. Потому что силы зла теперь существуют нелегитимно. Они имели легитимность после грехопадения Адама и Евы, когда в лице наших прародителей род человеческий поверил змею древнему больше, чем Богу. Но после того, как человек Христос Иисус совершил подвиг нашего искупления, прислушание Адама потеряло свою легитимность. Макарий Великий пишет: древо безоружное, то есть, ну, древо само по себе, крест без железа, он же деревянный крест, и тело мертвое, древо, крест и тело мертвое победили и умертвили дьявола и ангелов его. Ибо собственным оружием сильнейший, то есть Христос, победив сильного воина, то есть дьявола, предал смерти его, заключил его в бездну преисподнюю. И ныне Господь приходит ко всякой душе, истинно взыскующей его, и, приближаясь к ней, сокрушает и уничтожает силу тьмы, сковывающую и стерегущую душу. Вот здесь некая такая двойственность, то есть сильный, который охраняет дом, это или Христос, который вселился в твое сердце и оберегает твой внутренний мир, или это дьявол, когда делает человека бесноватым, он хочет законсервировать человека в таком состоянии. Но в понимании святых отцов даже бесноватость не может помешать человеку выстроить правильное отношение с Богом. Так святитель Иоанн Златоуст имел друга, боярина Федора, который был бесноватый, мы как-то об этом вспоминали, и Златоуст ему писал: ну ты бесноватый, ну и что, ты же любишь Христа. Тебя смущает то, что дьявол тебя на пол бросает в церкви, а если по улице идет человек, а другой его толкает, и он падает, кто виноват, тот, кто упал, или тот, кто толкнул? Конечно, виноват тот, кто толкнул. Поэтому вина на дьяволе. А ты как любил Христа, так и люби его. Действительно, Господь иногда попускает дьяволу одерживать какую-то временную победу над человеком. Мы знаем, что Мотовилов, известный собеседник старца Серафима Саровского, несколько лет и лет был бесноватым. Ему был попущен такой момент, очень сложный, может быть. И мы читаем далее: когда же сильнейший его нападает на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Конечно, сильнейший – это Бог. Помните, когда не было еще апостола Павла, а был такой иудейский хулиган Савл, который потом станет Павлом, он шел, дыша угрозами и убийствами на учеников Христа из Иерусалима в Дамаск, и внезапно свет осиял его с неба, и он услышал голос Христа: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Трудно, невозможно противостоять силе Божьей, когда она проявляет себя в нашей жизни. Когда Бог сам прикасается к твоему сердцу, ты обретаешь дар веры. И мятеж против Христа и Бога прекращается в твоем сердце, ты становишься настоящим верующим человеком, как гонитель Савл, который влачил христиан за волосы, гнал, преследовал, он стал первоверховным апостолом. И 23 стих: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». В каком случае мы со Христом, а в каком случае мы не со Христом? Если мы следуем Его учению, Его наставлению, тогда мы со Христом. А если мы только называемся христианами, а не следуем учению любви Христа, а в чем тогда наше христианство? Если соль потеряет силу, что значит соль потеряет силу? Перестанет быть соленой. Она уже ни к чему не годна, как выбросить ее вон, на попрание людям. А что такое соль, которая перестала быть соленой? Кто это такие христиане, которые не исполняют заповеди Христа? Но это как минимум уже не соль, если она не соленая. Ведь само название – соль осоляет, соленая, христианин, Христов, Христовы. Получается, что это уже не соль, а это уже не христианин. Как сказано, ты имеешь имя, как бы жив, но ты на самом деле мертв. И далее идет притча о возвращении нечистого духа. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращуся в дом мой, откуда вышел». Имеется в виду, что Господь изгоняет духа нечистого из человека, но это место, которое освобождается от духа нечистого, оно остается незанятым. Оно остается незанятым. Или, чтобы проще понять, человек в состоянии греха приходит на исповедь, причащается, и грех снимается с его души. Человек в состоянии греха идет на исповедь, исповедуется, с него снимается грех, душа очищается, а он не идет на причастие. Значит, душа очищена, а для чего она очищена? Для кого она очищена? Любой грех, он имеет за собою беса-хранителя этого греха. Как есть ангелы-хранители, есть ангелы, которые отвечают за разные добродетели, есть бесы, которые отвечают за разные грехи. Если тебе грех отпущен, но ты не заполнил этот мир Христом, то грех вернется. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращуся в дом мой, откуда вышел». В Арсенофий Оптинский писал, что, разумеется, здесь под безводными местами. Души людей слабых, порочных, не имеющих никаких добродетелей, дьяволу неинтересно соблазнить и навести на грех такого человека, для которого согрешить не только мыслью и словом, но и делом есть дело обыкновенное. Такого человека он вводит в грех без всякой борьбы, как обыкновенно действует он в миру. Наконец он опять решается возвратиться к тому человеку, из которого он и шел, и приходит. Вот в Арсенофии Оптинский здесь касается вопроса, что дьявол, вот тех, которые погибшие, неверующие, он их уже как бы не трогает, они и так его. Но если погибший пришел на исповедь, очистился от греха, дьявол с ненавистью и лютостью проявляет огромный интерес к нему и хочет вернуться в его жизнь. Почему грех молодеет? Почему молодеет наркомания? Молодеет алкоголизм в нашей стране? Молодеет проституция? Потому что дьявол не хочет соблазнять уже конченных грешников. Его тянет к тем, которые очистились. Или чисты по возрасту, не запятнали себя. И вот к ним его очень тянет, к ним. Как один мужчина пришел ко мне за советом и говорит: мне замужние женщины не нравятся, они как бы не очень чистые, а вот девицы очень нравятся. А я его спрашиваю: а почему? Ну, они же чистые, они ни с кем не живут. Я говорю: а вы что, хотите их сделать грязными? Да нет, хотя бы рядом посидеть, порадоваться этой чистоте. Я говорю, на бывали случаи, что вы проявляли интерес к девицам, окончалось все тем, что вы их соблазняли? Да, бывало. А почему вы не шли к женщине, которая не девица? Зачем приставать к чистым? К чистым тянет. Так вот и дьявол. Если он увидел, что ты поисповедовался, даже ты причастился, он через какое-то время ищет, как бы опять вернуться в твою и мою жизнь. Он ищет какую-то лазейку, чтобы опять опрокинуть нас в то же прежнее греховное состояние. И мы читаем 25-26 стих. «И придя, то есть придя назад, находит его, этот дом, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». А где этот дом выметили, убрали? В храме с помощью таинств. Твою душу очистили. А что же ты опять возвращаешься к дьяволу? Если Христос тебя простил, Он умер за тебя. Он не просто шваброй очистил твою душу. Он кровью своей омыл твои и мои грехи. А почему же так охотно мы возвращаемся к тем же грехам? И далее идет тема, которая называется «Блаженные, слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженные, слышащие Слово Божие и соблюдающие его». О чем это? На самом деле это о Деве Марии. Люди говорят: вот блаженно чрево, носившее тебя. Но и Антихрист тоже будет в чреве своей матери. И он говорит: блаженны слышавшие Слово Божие и соблюдающие его. Он как бы говорит: моя мать блаженна тем, что она слышала Слово Божие, а к ней Слово Божие пришло через архангела Гавриила. Ей было сказано, что она зачнет от Духа Святаго. И она подчинилась этому Слову. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Христос как бы говорит: и ты будь таким же послушным божественным глаголом, как моя мать. Ты также соблюдай слова Божии, как моя мать. А когда Дева Мария пережила благовещение, она смирилась и сказала: «Се раба Господня, да будет по слову твоему». И далее говорится о том, что не надо быть неверующим, который ищет все время какие-то знамения, чудеса, потому что есть только одно знамение чуда, которое стало известно всей вселенной, это чудо Христово воскресение. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Почему Христос так говорит? Знамения, подлинные чудеса совершаются только в жизни верующих людей. А если ты не верующий, если бы Христос и совершил бы чудо, это было бы насилием над твоей свободной волей. Далее Христос говорит: ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего, это царица Савская, и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. И в другом Евангелии мы читаем, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет 3 дня и 3 ночи в чреве земли. Потом воскресение. Таким образом, воскресение Христово является знамением для всей вселенной. Потому что о чуде его воскресения до сих пор со всей очевидностью свидетельствует пустой гроб в Иерусалиме. Он пуст, потому что Господь наш жив, Он воскрес. Почему христиане крестят в 3 погружения? Знаете почему? Потому что Христос 3 дня был в чреве земли и воскрес. Ведь когда человека погружают в воду, это образ смерти, умирания. Первое погружение во имя Отца, аминь. Второе во имя Сына, аминь. Третье во имя Духа Святаго, аминь. На третий день Он воскрес. А воскресение Христово есть оправдание наше. Вот почему крестят в 3 погружения. Нас как бы крестят в чудо воскресения, новой жизни для нас. То есть мы умираем, погружаясь в воду, и оживаем, переживаем собственное воскресение, выходя из воды. А после 3-го погружения ты уже христианин. Как Христос, воскреснув, уже не умрет, так и христианин. Он должен соответствовать тому имени, тому самонаименованию, которое он имеет. Далее идет притча о горящей свече. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, но не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Блаженный Феофилакт пишет: «Поскольку завистливы иудеи, смотря на чудеса, по злобе ума превратно толковали их, то Господь и говорит следующее: люди, получившие светильник от Бога, а иудеи получили закон Божий, закон – это свет, то есть дар ума, которым мы смотрим, как бы светом нам данным, сокрыли рассудительность и, омрачив себя завистью, не видят чудес и благодеяний». Ведь закон свидетельствует о ком? О Христе. Пророки свидетельствуют о ком? О Христе. Писание свидетельствует о ком? О Христе. То есть Тора, закон, пророки, Небиим, Писание, Кетубим – все это свидетельствует о Христе. И, казалось бы, книжки фарисеи, которые были знатоками Священного Писания, как же они не увидели Христа? В законе, в пророках, в Писании. Потому что зависть была в их сердце. И далее говорится: светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Действительно, мы видим свет очами. И, радуясь свету Божьему, мы должны наполнять свою душу божественным светом. Но если очи, которые тебе даны для созерцания красоты божественной, используются для того, чтобы смотреть не туда, куда надо смотреть, ибо всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Если источник света, а очи твои не приводят тебя туда, куда должны привести, ты смотришь не туда, куда надо смотреть, то какова же тьма? А что же у тебя в душе тогда происходит, если ты не туда смотришь, не то слушаешь? Язык тебе дан для словословия, не для сплетен. Мы должны действительно Богу вернуть Богово, а все, что мы имеем, оно ему принадлежит. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло. Все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. То есть, если ты не оскверняешь свое тело, а око – часть тела, неправильными воззрениями, то ты будешь цельным человеком. А если в душе у тебя одни настроения, смотришь ты в другом направлении, вот такая двойственность, она опасна. Далее Христос говорит о том, какое горе ожидает фарисеев и законников. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Вот сразу может возникнуть вопрос, а зачем тогда Христос ходил к этим фарисеям, зачем он ходил к этим книжникам? Блаженный Феофилак пишет: «Хотя Господь знает недоброжелательство фарисеев, однако ж обедает с ними, потому что они были лукавы и нуждались в исправлении. Ибо для того Он обедает с ними, чтобы иметь повод к улучшению нравов их. Например, и теперь, смотря на неразумные их обычаи, умываться перед вкушением пищи, научает, что душа должна быть очищена добрыми делами, так как полоскание водой очищает не душу, а тело. Они безрассудные думали, что через погружение в воде и омытие тела вместе с телом очищается и душа их». То есть, с одной стороны, Христос не отказывает им в общении. Хотя он отлично понимал, как Бог, что они будут отвращаться от Него. Но в то же время были фарисеи, были члены Синедриона, еврейского Сангедрина, которые стали учениками Христа. Это Никодим, прежде всего, который был сначала тайным учеником Иисуса Христа, он был член Синедриона. Это Иосиф Аримафейский, который тоже скрывал свою приверженность Христу, но только когда Христос умер на кресте, они уже открыто стали хлопотать, пошли к Пилату и просили отдать его тело. Фарисей же удивлялся, увидев, что он, то есть Христос, не умыл рук перед обедом. Просто сел и стал обедать. Почему Христос так действует? Разве не надо руки умывать перед обедом? Да нет, ничего плохого в этом нет. Но фарисеи считали, что это самое главное. Ни молитва, ни благотворение, когда ты за стол приглашаешь еще кого-то. А вот это самое главное – омыть руки. В Талмуде до сих пор мы находим указание, что если человек приходит с базара, с рынка и не омывает руки, на его руках сидят шитим, бесы, шитим, мохнатые. И пока он руки не омоет, эти мохнатые, они не отвалятся. И они считали, что ты можешь и не помолиться, ты можешь там и там Баруха не произнести. Обычно перед едой они молились Барух, Ата, Данай, Логейну, Мелы, Галам, Геомацы. То есть они просили благословение, гамацина, хлеб, баруха, та данай, благословен ты Господь. И при всем этом самое большое значение имела вода, которая должна была смыть бесов с их рук. И Христос как бы немножко спровоцировал их. Он сел и не омывал рук. Конечно, он знал, что это можно сделать, и ничего плохого в этом не было. Но он же общается с ними, чтобы преподать им какой-то урок. Поэтому он ждал этого вопроса. Фарисей же, тот, которого пригласил в свой дом, удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Причем они не просто омывали руки, они это делали в определенном порядке. Насколько я помню, бралась чашка с водою в правую руку, лили на левую, потом лили на правую, и все оставшееся выливали на левую. Или наоборот, вот здесь я могу немножко напутать. Но этому придавалось такое особое значение. А Христос говорит: а душа твоя очищается, а как ты сердце свое омываешь? Да, это неплохо, гигиена, чистота. Но если это только внешняя чистота, помните, в Новом Завете есть такое понятие, как гробы раскрашенные. Внутри зловоние, смрад, а снаружи такие красочные гробы, раскрашенные. И Христос говорит: неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? То есть Бог творец не только твоего тела, но и твоей души. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. То есть очищайте себя цедакой, благотворительностью. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Что значит «сие надлежало делать и того не оставлять»? Да нет ничего плохого в том, что там руки омывают. Нет ничего плохого в том, что они от урожая в отдельности, каждого вида урожая отделяли десятину. Но при этом надо было выстроить правильную иерархию ценностей. Что на первом месте, что на втором, что на третьем. А на первом месте любовь и милость. А они свою чистоту ритуальную, внешнюю, противопоставляли чьей-то нечистоте. И это их оскверняло. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией, и сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того, то есть не знают, что внутри этих гробов все уже сгнило. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Законники – это немножко другая группировка, не как фарисеи. Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимы, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избивали отцы ваши, сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избивали пророков, а вы строите им гробницы». То есть одни убили пророков, а другие теперь зарабатывают на посещение этих гробниц. «Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего, горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое. То есть они устали сразу засыпать вопросами провокационными, им неприятно было что-то слушать, и они с места начали задавать вопросы, приступать к нему стали, приближаться, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. То есть они переходят в наступление, как некоторые считают, что лучший способ защиты – это атака. Хотя Христос приходил к ним в их дома с единственной целью – помочь им обрести путь спасения. Христос приходил в храм Иерусалимский с намерением протянуть им руку помощи, чтобы они поняли, что он ищет для них благо. Собственно говоря, фарисеи, как я часто объясняю, они были самой близкой группой к Иисусу Христу, верующих. Христос даже ставил фарисеев в пример. В Нагорной проповеди он говорит: если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное. Превзойти – это значит достигнуть их уровня и подняться дальше. А их уровень – это внешнее, внешнее. Но нельзя ограничиваться внешним, если через внешнее мы не хотим прийти к внутреннему. Поэтому превзойти праведность книжников, не только внешнюю религиозность проявлять, но и иметь глубокие внутренние вероубеждения. И тогда действительно наша праведность, христианская праведность, превзойдет их внешнюю праведность. Христос даже признавал их право учить, на что я тоже уже обращал внимание, когда он говорил: на Моисеем седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам делать, делайте и соблюдайте. Правда, по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. И Христос, когда исцелял людей, куда он их отправлял? Иди покажи священнику. Он не был диссидентом, который ведет какую-то войну с Ветхозаветной Церковью. Он спаситель мира. Он пришел прежде всего к ним, к погибшим овцам дома Израиля. Своих пришел спасать, не чужих. Они не были ему чужими. Но мир отверг Христа, как он это делает и сейчас. Мир продолжает отвергать Христа. Христос изгоняется из современной Европы. Распятие Христа выносится из польских школ, немецких школ, а у нас уже давно в школах не было распятия. И мы видим, как политика того же Евросоюза – это вызов миру христианских ценностей. Поэтому очень ценно то, что мы изучаем Святое Евангелие. Очень ценно то, что мы время свободное, именно воскресенье, проводим здесь, а не на рынке, не на базаре. После божественной литургии сидим и рассуждаем о Слове Божьем. Как Христос и говорил: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди. Потому что Его Слово достигает нас, и мы вдумываемся в Его слова с помощью святых отцов, как Феофилакт это понимал, как Августин это понимал, как это понимали другие отцы. И если мы этим живем, это и есть настоящее насыщение, хлеб насущный. Это не только причастие, но и Слово Божье является хлебом. Как сказано: не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.